Артур Кларк. Конец детства. Гипотезы, положенные в основу этой книги, принадлежат не автору. Первое. Земля и сверхправители. Один. Вулкан, вознесший из глубин Тихого океана остров Таратуа, спал уже 500 000 лет. Но очень скоро, подумал Рейнгольд, остров будет омыт пламенем куда более яростным, чем то, которое помогло ему родиться. Рейнгольд посмотрел в сторону стартовой площадки, запрокинув голову, иначе не оглядеть до самого верха пирамиду лесов, все еще окружающих Колумб. Нос корабля возвышался на 60 метров над землей, и на нем играли прощальные лучи закатного солнца. Настает одна из последних ночей, какие суждено видеть кораблю. Скоро он уже выплывет в неприходящий солнечный свет космоса. Здесь, под пальмами, высоко на скалистом хребте острова, тишина. Лишь изредка от строительства донесется вой компрессора или чуть слышный издали возглас рабочего. Рейнгольд успел полюбить эту пальмовую рощицу. Почти каждый вечер он приходил сюда и сверху оглядывал свое маленькое царство. Но когда Колумб в бушующем пламени ринется к звездам, от рощи не останется даже пепла. И это грустно. В 1,5 километрах за рифом на палубе Джеймса Форестелла вспыхнули прожекторы и пошли кружить, обшаривая темный океан. Солнце уже скрылось, с востока стремительно надвигалась тропическая ночь. Рейнгольд усмехнулся. Неужели на авианосце всерьез думают обнаружить у самого берега русские подводные лодки? Мысль о России, как всегда, вернула его к Конраду и к памятному утру переломной весны 1945-го. Больше 30 лет прошло, но не тускнело воспоминание о тех последних днях, когда Третья империя рушилась под грозным прибоем наступления с востока и с запада. Будто и сейчас перед ним усталые голубые глаза Конрада и рыжеватая щетина на подбородке, минуты, когда они пожимали друг другу руки и расставались в той разрушенной прусской деревушке, а мимо нескончаемым потоком брели беженцы. Их прощание — символ всего, что с тех пор случилось с миром, символ раскола между Востоком и Западом. Потому что Конрад выбрал путь, ведущий в Москву. Тогда Рейнгольд счел его выбор глупостью, но теперь он в этом не столь уверен. 30 лет он думал, что Конрада уже нет в живых. И только неделю назад полковник технической разведки Сент-Майер сообщил ему новость. Не нравится ему Сент-Майер, и уж, наверное, это взаимно. Однако ни тот, ни другой не допускают, чтобы взаимная неприязнь мешала делу. «Мистер Хоффман», — начал полковник самым официальным своим тоном, — «я только что получил весьма тревожное сообщение из Вашингтона. Разумеется, это совершенно секретно. Однако мы решили поставить технический персонал в известность. Люди должны понять, что необходимо ускорить работу». Он многозначительно помолчал, но на Рейнгольда это не произвело особого впечатления. Он уже знал, что сейчас услышит. «Русские почти догнали нас. Они разработали какую-то систему атомной тяги, которая, возможно, даже превосходит нашу, и строят на берегу озера Байкал космический корабль. Мы не знаем, насколько они продвинулись, но разведка полагает, что запуск может состояться уже в этом году. Сами понимаете, что это значит». «Да», — подумал Рейнгольд, — «понимаю. Идет гонка, и, возможно, ее выиграем не мы». «А вы не знаете, кто там руководит работой?» — спросил он, не слишком надеясь на ответ. К его удивлению, полковник Сент-Майер подвинул ему через стол лист бумаги. Первым в списке, отпечатанном на машинке, стояло имя — Конрад Шнайдер.
«Вы ведь знали многих ученых в Пенемюнде, так?» — сказал полковник. «Может быть, это даст нам какое-то представление об их методах. Я бы хотел услышать от вас характеристики всех, кого вы помните. Их специальность, блестящие идеи и прочее. Конечно, прошло много времени, а все-таки прошу вас припомнить».
«Важен один Конрад Шнайдер, остальные не в счет», — ответил Ренгельд. «Это был настоящий талант, остальные просто дельные инженеры. Бог весть чего он достиг за 30 лет. Притом ему, вероятно, известны все результаты нашей работы, а мы о его работе ничего не знаем. Так что у него серьезные преимущества».
Он сказал это вовсе не в укор разведке, однако полковник Сендмайер, видимо, готов был оскорбиться. Но только пожал плечами.
«Это, как вы сами говорили, палка о двух концах. Мы щедрее на информацию, потому продвигаемся быстрее, хотя и выдаем кое-какие секреты. В ведомстве русских, наверное, они и сами не всегда знают, как у них идут исследования. Мы им докажем, что демократия первой достигнет Луны».
«Демократия, экая чушь», — подумал Рейнгольд, но не так он был глуп, чтобы сказать это вслух.
«Одному Конраду Шнайдеру цена больше, чем миллиону ваших избирателей. А чего достиг за это время Конрад, когда за ним стоит вся производственная мощь Советского Союза? Быть может, в эту самую минуту его корабль уже взлетел с земли».
Солнце, что покинуло остров Таратуа, было еще высоко над Байкалом, когда Конрад Шнайдер и помощник комиссара по ядерным исследованиям медленно пошли прочь от испытательного стенда. В ушах еще отдавался оглушительный рев двигателя, хотя громовые отголоски его за озером смолкли 10 минут назад.
«Отчего такое уныние на лице?» — вдруг спросил Григоревич. «Вам бы радоваться. Через месяц мы полетим, и янки лопнут от злости».
«Вы, как всегда, оптимист», — сказал Шнайдер. «Двигатель, конечно, работает, но не так все просто. Правда, теперь я не вижу серьезных препятствий, но меня беспокоит известие Старатуа. Я вам уже говорил, Хоффман умница, и за ним стоят миллиарды долларов. Фотоснимки его корабля не очень отчетливы, но, похоже, он почти закончен. А двигатель, как нам известно, он испытал еще 5 недель назад».
«Не беспокойтесь», — засмеялся Григоревич. «Сюрприз поднесем мы им, а не они нам. Не забывайте, они о нас ничего не знают».
Шнайдер совсем не был в этом уверен, но предпочел умолчать о своих сомнениях. Не то, пожалуй, мысль Григоревича пойдет разными сложными путями, а если какие-нибудь серьезные сведения просочились наружу, нелегко будет доказать, что ты ни при чем. Он вернулся в здание администрации, и часовой при входе отдал ему честь. «Военных тут не меньше, чем техников», — хмуро подумал Шнайдер. «Но жаловаться нечего, так у русских принято. Зато работать они ему не мешают, и это главное. В целом, за немногими досадными исключениями, надежды его сбылись, и все идет хорошо. И только будущее покажет, чей выбор лучше — его или Рейнгольда». Он уже составлял свой окончательный доклад, как вдруг послышались крики. Минуту-другую он еще сидел за столом, недоумевая, что могло нарушить строгую дисциплину космического центра. Потом подошел к окну и впервые в жизни изведал настоящее отчаяние. Рейнгольд спустился с холма. Небо вокруг было уже усыпано звездами. Авианосец по-прежнему шарил по глади океана пальцами прожекторов, а подальше на берегу строительные леса вокруг Колумба засверкали огнями, будто рождественская елка. Лишь высоко взнесенный нос ракеты темнел, заслоняя звезды. В жилом доме гремела по радио танцевальная музыка, и Рейнгольд невольно зашагал быстрее, влад ей. Он почти уже дошел до узкой дорожки, проложенной вдоль пляжа. И вдруг то ли странное предчувствие, то ли едва уловимое краем глаза движение заставило его замереть на месте. Озадаченный, он обвел взглядом берег, море, снова берег. Не сразу он догадался посмотреть на небо. И тогда Рейнгольд Хоффман понял, как понял в тот же миг и Конрад Шнайдер, что гонку он проиграл. Понял, что отстал не на недели и не на месяцы, как боялся, а на тысячелетия. Громадные тени неслышно скользили среди звезд в такой вышине, что он не смел даже представить, сколько до них километров. Его маленький Колумб был перед ними все равно, что перед самим Колумбом долбленые лодки времен Палеолита. Нескончаемо долгую минуту Рейнгольд смотрел, и смотрели все люди на земле, как величественно и грозно спускаются исполинские корабли, пока его слуха не достиг свист, с каким они рассекали разряженный воздух стратосферы. Нет, он не пожалел о том, что труд всей его жизни пошел прахом. Он работал ради того, чтобы поднять людей к звездам, и в час, когда добился успеха, звезды, чуждые, равнодушные звезды, сами пришли к нему. В этот час история затаила дыхание, и настоящее отломилось от прошлого, как отламывается айсберг от родных ледяных гор, и одиноко, гордо выплывает в океан. Все, чего достигли минувшие века, отныне не в счет, лишь одна мысль опять и опять отдавалась в мозгу Рейнгольда. Человечество больше не одиноко. Два. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, застыв у широкого во всю стену окна, смотрел вниз на медленный поток машин, заполняющих 43-ю улицу. Порой он задумывался, хорошо ли человеку работать на такой высоте над собратьями. Конечно, отстраненность помогает быть беспристрастным, но она легко может перейти в равнодушие. Или он просто пытается как-то объяснить свою нелюбовь к небоскребам, которую так и не одолел за 20 лет жизни в Нью-Йорке. Позади отворилась дверь. Он услышал шаги Питера ван Риберга, но не обернулся. Как всегда, короткое молчание. Конечно же, Питер неодобрительно посмотрел на термостат, ведь это ходячая острота. Генеральному секретарю нравится жить в холодильнике. Стормгрен подождал, пока его заместитель подойдет к окну, и тогда только отвел взгляд от такой знакомой и все же завораживающей картины, что открывалась с высоты.
«Они опаздывают», — сказал он. «Уэйнрайт должен был явиться 5 минут назад».
«Мне только что сообщили из полиции. Он ведет за собой изрядную толпу. Из-за этого шествия на улицах пробки. Он явится с минуты на минуту». Ван Риберг чуть помолчал, потом спросил почти резко. «Вы все еще полагаете, что это разумно — встретиться с ним?»
«Боюсь, отменять встречу поздновато. Как-никак я на нее согласился. Хотя вспомните, это не моя затея».
Стормгрен уже отошел к письменному столу и вертел в руках свое знаменитое урановое пресс-папье. Не то чтобы он волновался, но был в нерешительности. Хорошо, что Уэйнрайт запаздывает, от этого в начале переговоров чувствуешь некоторое превосходство. Такие вот мелочи значат в наших делах куда больше, чем хотелось бы тем, кто слишком полагается на логику и рассудок. «Вот они», — Ван Риберг чуть не ткнулся носом в стекло. «Подходят, пожалуй, добрых 3000». Стормгрен, прихватив записную книжку, подошел к заместителю. Примерно в километре от здания секретариата ООН видна была небольшая, но решительная процессия, она медленно приближалась. Над головами развивались полотнища, надписи издали нельзя было прочесть, но Стормгрен и так знал, чего они требуют. А вскоре, перекрывая шум уличного движения, до него донеслись и размеренные выкрики зловещего многоголосого хора. Стормгрена захлестнуло внезапное отвращение. Право, человечество могло бы уже и отказаться от марширующих толп и яростных лозунгов. Шествие поравнялось со зданием секретариата. Наверное, участники понимали, что он стоит у окна. Там и сям поднимались кулаки. Впрочем, не очень уверенно. Вызов относился не к Стормгрену, хотя, конечно, кулак показывали ему. Словно угроза пигмеев великану, гневные взмахи кулака обращались к небу, где на высоте полусотни километров сияло серебристое облако — флагманский корабль флота сверхправителей.
«И вполне возможно, что Карелен смотрит на все это и безмерно забавляется», — подумал Стормгрен. «Ведь этой встречи вовек не бывать бы, если б не наущение попечителя».
Сегодня впервые Стормгрен встречается с главой Лиги Освобождения. Он перестал спрашивать себя, разумный ли это шаг. Планы Карелена зачастую чересчур сложны, человеку их не понять. Во всяком случае, серьезного вреда от этого не будет. Откажись он принять Уэйнрайта, Лига использовала бы отказ как оружие против него, Стормгрена. Александр Уэйнрайт оказался рослым, красивым мужчиной, лет под 50. Стормгрен знал, что этот человек, безусловно, честный, а потому вдвойне опасный. Но он явно искренен. Вот почему трудно отнестись к нему неприязненно, как бы не оценивать его убеждения, а, кстати, и некоторых его последователей. Ван Риберг коротко, довольно натянуто представил их друг другу, и Стормгрен, не теряя времени, приступил к делу.
«Я полагаю, — начал он, — главную цель вашего визита — заявить официальный протест против плана создания Всемирной Федерации. Я не ошибаюсь?»
Уэйнрайт серьезно кивнул.
«Это главное, господин секретарь. Как вам известно, в последние 5 лет мы пытались открыть человечеству глаза, настоящую перед ним опасность. Задача наша оказалась нелегкой, потому что в большинстве своем люди, похоже, охотно предоставляют сверхправителям вертеть нашим миром, как тем заблагорассудится. И все же в разных странах нашу петицию подписало свыше 5 миллионов патриотов.
Не так много. 5 миллионов, а нас миллиарды.
5 миллионов со счета не сбросишь. Притом за каждым, кто подписался, стоит немало таких, которые отнюдь не уверены, будто замысел создать федерацию разумен, а тем более, будто он справедлив. Даже попечитель Карелен при всем своем могуществе не может одним росчерком пера отменить 1000-летнюю историю человечества.
«Что знает кто-либо из нас о могуществе Карелена?» — возразил Стормгрен. «Когда я был мальчишкой, Объединенная Европа была всего лишь мечтой, а когда я стал взрослым, мечта сбылась, и ведь это свершилось еще до прибытия сверхправителей. Карелен только завершает работу, которую начали мы сами».
«Европа была и в культурном, и в географическом смысле едина, а весь наш мир не един. Разница существенная».
«В глазах сверхправителей, надо полагать, вся Земля несравненно меньше, чем нашим родителям казалась Европа. И я не могу не признать их взгляды более зрелыми, чем наши».
«Я не отвергаю наотрез Федерацию как конечную цель, хотя многие мои сторонники, пожалуй, с этим не согласятся. Но объединение должно возникнуть внутри человечества. Его не должны нам навязать извне. Мы должны сами строить свою судьбу. Никто не должен больше вмешиваться в дела людей».
Стормгрен вздохнул. Все это он слышал уже 1000 раз и может дать лишь все тот же ответ, с которым Лига Освобождения не желает мириться. Он верит Карелену, а Лига не верит. Тут они в корне расходятся, и ничего с этим не поделаешь. По счастью, Лига тоже не в силах что-либо сделать.